смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Мы в штаб-квартире «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Праге, в кафе на крыше. Год Дубчика. Прага, 68. Разгром пражской весны. Чем для чехов и словаков был этот год, который многие теперь оценивают как возможную репетицию перестройки Горбачевского периода. О годе Дубчика, о политическом годе, о годе эмоций, страстей, военных доктрин, идеологии. Мы сегодня будем говорить с историком Ярославом Шимовым, обозревателем «Радио Свобода», Ефим Фиштейн, политический журналист, русский и чешский, активный участник политической жизни конца 60-х, 70-х и так далее. И Ондра Соукоп, обозреватель газеты «Господарские новины». Предлагаю нам для начала посмотреть опрос, который коллеги сделали среди молодежи пражской. Что молодые люди знают и помнят о событиях этого года?
Знаете ли вы что-то о советском вторжении в Чехословакию?
Знаю немного. На самом деле я пришла к выводу, что русская армия вторглась и оккупировала Чехословакию, закрыла границу, и люди не могли свободно передвигаться. Разные законы стали гораздо более жесткими.
Я родом из Либерца, одного из тех городов, где было действительно плохо, где шла стрельба, погибли где-то 10 человек. Мои родители помнили об этом и много рассказывали, так что уже с детства у меня возникли не самые позитивные чувства к этому народу.
To ve mně už od dětství dost velkou nevraživost určitému národu.
Нас часто спорят, кто нас освободил, русские или американцы. Я не знаю. Я родился в 1980 году.
Был коммунистический режим, который вроде как работал, но не очень-то хорошо. Часть тогдашнего правительства, кажется, конкретно Дубчик, с этим пытались что-то сделать. Провели реформы, дали немного свободы, но это длилось недолго. Потом этих людей во главе с Дубчиком пригласили в Россию. Не знаю точно, что там с ними делали, но кончилось это все тем, что сюда приехали войска Варшавского договора.
Я ничего не знаю, потому что родилась в 93-м году. А эти события, когда они были? Ну, тогда наши родители были еще маленькими детьми.
К сожалению, я знаю не так много, как мой коллега, но я бы хотела сказать, что я на самом деле русского происхождения.
Был ли правильным приказ чехословацкой армии не оказывать сопротивления?
Не думаю, что это чему-нибудь помогло. Была ли у нас достаточно сильная армия для этого? Может быть, дело было в том, что после мировой войны прошло еще немного времени, и люди не хотели пережить еще одну войну.
А в школах вам рассказывали об этом?
Да, немного. Знаю еще, что мои родители не любили Советский Союз из-за этого.
Ну, я ходил в школу еще в те времена, когда об этом нельзя было рассказывать.
Ну, мне кажется, уже в этом опросе есть о чем поговорить. Во-первых, что там делал Дубчик? Кто такой Дубчик? Почему он поехал в Москву? И второй очень важный момент, мне кажется, почему чешская армия не оказывала сопротивления или какова была вообще военная ситуация? Ондра, есть что прокомментировать по тому, что услышал?
Я думаю, прежде всего, что действительно прошло 50 лет. И для тех, которые родились уже в 90-е годы, это действительно как бы, ну, глубокая история. Если, скажем, моего поколения, да, я родился в 71-м году, мы это знали, потому что наши родители, в общем-то, в этом достаточно активно участвовали. И плюс это же была как бы такая полузапрещенная тема. Да? Соответственно, я, например, про это как бы узнал, когда мне было, я не знаю, 5 лет, наверное, когда у нас был какой-то гость, а я рылся в ящиках моей мамы, нашел значок, где был чешский флаг и дата 21 августа 68 года. И я пошел как бы к маме, я говорю: слушай, мама, а что это за дата? Она говорила: я тебе как бы попозже расскажу. Да, и в общем-то мы понимали, что это какая-то такая, как бы вот лучше при незнакомых людях про это не говорить, что, соответственно, невероятно подогревало наш интерес.
Ну, потом-то мама рассказала, да?
Конечно, так. Конечно, да. И оказалось, что у нас куча книжек, журналов того времени, и это была такая как бы запрещенка, да. И для нас это было привлекательно. Вот для тех, которые родились в 90-е, там уже этот ореол как бы запрещенности, его нету.
Потом, наверное, была бархатная революция. Для них это другая тема романтизма. Ефим, сразу хочется спросить, что вы делали в 68-м году?
Я был студентом четвертого курса, на переходе на пятый курс. Был тогда уже в Москве, да, журфак Московского университета. МГУ. И уже тогда был на очень плохом счету. Меня дважды наш декан факультета Ясен Николаевич Засурский спасал. Буквально от отчисления был лишен стипендии.
Я так понимаю, не за двойки и прогулы, а за политические взгляды.
Конечно. Так. Я участвовал в правозащитных демонстрациях, начиная с суда над Синявским и Даниэлем. Но не в этом дело. Меня фактически от выхода на Красную площадь тогда спасло то, что я был на каникулах, был с любимой девушкой на Черном море в Сочи. И был там еще до вторжения в Чехословакию, за несколько недель до этого. То есть я уже не мог изменить местонахождение. Признаться, я думал в первые дни, что Прага будет оказывать сопротивление. Это не укладывается в чешскую ментальность. Чешская ментальность предпочитает одиночное сопротивление, одиночные героические фигуры, которые очерчивают как бы горящий круг, за который мораль уже не может отступить. Это пример Яна Гуса, Палаха и многих других, Зайца. Но к вопросу о том, почему чехословацкая армия не оказала сопротивления, представление о том, что это была слабая армия против непреодолимой силы, совершенно неверно. Чехословацкая армия была вторая по мощи после советской. 250 тысяч военнослужащих, прекрасно вооруженных. На всех учениях Варшавского блока она занимала всегда первые места. Но она была инфильтрирована и возглавлялась прямыми агентами КГБ. Министр обороны Мартин Зур, личный шофер Людвига Свободы, по тому времени уже президента, а до этого, как вы знаете, полковника в Советском Союзе, они все были прямыми или опосредованными агентами. И если министр обороны дает такой приказ, еще надо понять ментальность армии. Ведь они же все, ее начальство было коммунистами, они верили в Советский Союз. Они ездили туда на практику и на сборы. То есть очень глубокая привязанность и личная. Они не могли в один месяц переродиться. Они чувствовали движение общества, но переродиться не могли. И когда Зур им отдал приказ оставаться в казармах, они, естественно, предпочли не оказывать сопротивления.
Вспомню и огромную русофилию послевоенную. То есть, насколько я понимаю, Чехословакия была искренне благодарна Советскому Союзу за освобождение и вообще традиционную достаточно для 20 века русофилию. Я и правильно понимаю?
Совершенно тогда? Верно. Но, и для 19-го не стоит забывать, что славянофильство вообще родилось здесь, в Чехословакии. Здесь были первые славянофилы, которая идею Белого Царя для всей Славянской империи, для, сегодня бы сказали бы, для славянского мира. Угу. Она родилась здесь, центральные фигуры были здесь, они ездили в Россию тогда, можно сказать, на поклон царю, потому что они хотели разрушить Австро-Венгрию и создать то ли австрославянское государство, то ли перейти под Белого Царя. Короче говоря, любовь к России, я уже не говорю о культуре. Культура, разумеется, была пропитана любовью к российской культуре. Любовь к России была велика.
Еще
она не изжитая сегодня.
Огромный прием интеллигенции из русской эмиграции после революции. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. История, которая внезапно заканчивается в августе 68 года словами не только «Иван, иди домой», а еще и «Отец-освободитель», а «Сын-поработитель». Был и такой слоган. Слав, может быть, комментарий, вот опять же, по поводу армий.
По поводу истории чешского славянофильства. Она была не совсем вот прямо такой однозначной, потому что, допустим, одна из таких видных очень фигур чешского национального движения возрождения середины 19 века, Карл Гавличек Боровский, он съездил в Россию, и ему там уже тогда не очень понравилось. Он сам как бы стал более прохладно относиться вот к разделявшимся им поначалу славянофильским идеям. И вообще течений было несколько. Был австрославизм, видный чешский историк, тогдашний как бы главная фигура чешской историографии 19 века, Франтишек Палацкий, даже говорил, что если бы Австрии не было, следовало бы ее выдумать. На тот момент, к началу 20 века, ситуация обострилась там по разным причинам. И, конечно, в том числе и славянофильское течение стало более сильным, более заметным. Ну, достаточно сказать, что первый премьер-министр Чехословацкой республики Карл Крамаш был православным по вероисповеданию, женатым на русской женщине и активнейшим сторонником максимального сближения с Россией, вплоть до того, что пока в России не случилась революция, там были планы вот этой части национального движения в случае победы России и держав Антанты пригласить на чешский трон новый, свободный уже, так сказать, свободного чешского государства, кого-то из русских великих князей. Ну, в 17 году эти планы, так сказать, успешно закончились.
Закончились, да.
Теперь вторая тема, что касается армии. Совершенно верно Ефим сказал, что армия была, с одной стороны, достаточно мощная, с другой стороны, там не было большого доверия все равно по отношению к ней, особенно после начала реформ 68-го года, со стороны Советов, со стороны Москвы. Есть запись протокола заседания Политбюро от 6 мая 68-го года, на которой Брежнев говорит, что есть проблема на стороне, так сказать, западной стороне границы между ФРГ и Чехословакией, сосредоточено более 20 дивизий. Американских и западногерманских. Я почти цитирую это, пересказываю близко к тексту. У чешских товарищей там тоже кое-что есть, но, честно говоря, не настолько много и не настолько хорошо, как хотелось бы. Мы рассматриваем это как проблему. То есть уже в мае шло дело к тому, что с военной точки зрения, как бы учитывая начавшиеся реформы, Чехословакия рассматривалась как проблема. И этот военный аспект я бы ни в коей мере не сбрасывал со счетов при обсуждении событий 68-го года. Потому что, если мы вспомним географию, Чехословакия как клин посреди тогдашнего соцлагеря. Советских войск на тот момент не было. Они ушли в 1946 году после освобождения и после окончания Второй мировой войны. Из западной части страны ушли американские, из остальной части советские. И вот беспокойство в советских военных и политических кругах на сей счет было.
Я правильно понимаю, еще раз, нет советского контингента на тот момент, который присутствует во всех остальных странах Восточного блока. Чехословакия рассматривается как западная граница советского мира, как бы мы сейчас сказали. Зона абсолютного геополитического, идеологического и военного влияния. И хорошо бы туда войти, да, на всякий случай.
Ну, смотрите, вот группировки войск советских. Западная группа войск, это ГДР, Восточная
ГДР, Германия. Огромные группировки, да.
Северная группа войск, это Польша. Южная группа войска – это Венгрия, а в Чехословакии ничего нет.
Безобразие. Это просто украинская ситуация. Это мне буквально напоминает, НАТО подошло к границам России. Давайте мы срочно заходим в Украину для того, чтобы спасти всех. Русский мир.
Это, разумеется, нельзя воспринимать.
Извините мою иронию.
Достаточно точно. Это всего лишь ирония, разумеется, потому что там есть целый ряд аспектов. То, что говорил Брежнев про концентрацию иностранных войск на западных границах, было ложью. Он мог обманываться сам, а мог обманывать товарищей. Факт тот, что он не мог не знать, что там никакой армии, ни американской, ни немецкой нет. Когда нужно было показать кадры, кинокадры, как готовится вот этот бросок на Чехословакию с запада, то показывали кадры фильма американского «Мост Уримангена», который снимался в городе Мост тоже. И этот город был разрушен в связи с перестройкой. А танки, которые стояли там, американские, были кинотанки, естественно.
Все какая правильно. Прелесть. То есть это такая паранойя. Это обычная
то же самое,
паранойя.
Что происходит сейчас. То же самое. Любые политики едят успешно собственную пропаганду.
Все правильно. Просто хочу сказать, что я снимал об этом периоде документальные фильмы довольно фундаментальные. И беседовал с очень многими актерами или акторами, как сейчас говорят, того времени. Включая генерала Майорова, который командовал группой «Центр» и входил в Чехословакию. И он сказал мне, а он был большим сторонником того, что произошло, естественно, как советский генерал бывший. Он сказал, что в сейфе у меня лежал план марш-броска, я уже не помню, как это называется, где вся эта операция уже с апреля, а может быть даже с конца марта, была просчитана, и у меня уже лежал конкретный план броска. Конечно, потом ввели на север Чехословакии, в район Польши, большую группу, которая там стояла. Часть из нее проводила совместные учения. Не забудьте, что в июне 68-го придумали совместное учение, и советская группа войск, введенная в страну, не была выведена полностью. Она подошла к польским границам, но остались готовыми. Короче говоря, армия была советская, совершенно готова к вторжению, ждала только политического решения и с военной ситуацией в Европе не имела ничего общего. Кроме того, как было сказано правильно, хотелось бы заполнить это пространство военным образом каким-то. Это и было сделано. А Пражская весна в этом смысле только послужила роль, как, если хотите, красного флажка или...
Дала хороший повод.
Дала повод.
Слушайте, это довольно необычный вот взгляд мы сейчас обсуждаем, такой инструментальный, потому что обычно, когда говорят о Пражской весне 68-го года, подчеркивается как раз Ее общенародный, карнавальный, интеллектуальный характер, освободительный. Я, например, имею в виду 2000 слов Людвига Вацулика, написанный 27 июня, такой манифест свободы, что ли, под которым подписались многие люди. Работу театров, открытость прессы, ну вообще вот все, что стало другим. Ондра, что об этом говорят ваши родители, известные вам источники и ваши старшие товарищи?
Ну, конечно, вот эта вся военная тема, она была где-то на уровне какой-то большой геополитики, да. Чехословацкая армия, даже если бы, может быть, и хотела, например, как-то сопротивляться, то с военной точки зрения это было абсолютно самоубийственно. И плюс надо сказать, что сама армия была коммунистической.
Тоже
в конце
верно.
40-х, начале 50-х, там фактически все...
Старшие командиры прошли Вторую мировую, я думаю.
Ну да,
все
и те, которые воевали на Западе, да, в Великобритании и так далее, то все они были вычищены как бы из армии.
Понятно.
И наоборот туда пришли как бы идеологически подкованные кадры.
Сотрудничающие с Советским Союзом, с Компартией.
Естественно.
Понятно.
Для них, в общем-то, тоже было шоком само вторжение. И для многих это действительно было как бы такой трагедией личной, потому что они-то верили. Они любили Советский Союз и так далее. И для них это было как предательство всех, всей своей жизни, в общем-то.
Угу.
Но это такой сегмент. А для большинства, особенно вот молодых, для, скажем, деятелей культуры и так далее, это действительно был такой праздник, в смысле, что вдруг можно было опять говорить. Да? И казалось, что вот этих несколько лет, скажем, с 48 по, условно говоря, 56 год, или даже, может быть, 53-й, когда действительно были сталинские репрессии. Конечно же, не сравнить с масштабами Советского Союза, но, тем не менее, что касается атмосферы, она была похожей, то, что это как бы... Это было просто такое исключение из правил, которое просто мир сошел с ума, но не на долгое время, а мы опять возвращаемся к тому нормальному состоянию вот Чехословакии, которая берет лучшее от социализма и лучшее от демократии. То есть это все было как бы укоренено. Да, что мы вообще-то как бы не Советский Союз, мы, конечно, как бы коммунисты или там, ну, хорошо, социалисты. И тогда, то есть это не проблема, но сейчас мы будем как бы делать свой социализм с человеческим лицом.
Да.
И это ощущение, что мы возвращаемся в нормальность, оно было, оно опеняло.
Спасибо. Я хочу про все-таки фигуру Александра Дубчика, чтобы мы сказали... Сейчас этот человек для меня, конечно, выглядит абсолютно исторической абстракцией. Ему 46, кажется, лет, когда он становится руководителем ЦК Коммунистической партии Чехословакии. Первое, что он делает после своего назначения, он едет на хоккейный матч для того, чтобы быть ближе с народом. Какого рода это был политик, который закончил свою политическую карьеру буквально в апреле 69-го и никогда уже не возвращался к ней?
После бархатной революции
вернулся.
Конечно.
Он был председателем федерального собрания.
Попытался стать президентом, чего ему не удалось сделать, и стал председателем федерального собрания, то есть парламента страны. Да.
Ага.
Но... В 92-м году трагически погиб в автокатастрофе на автотрассе Брно-Прага.
Нет. Дубчик 68-го года, каким мы его себе представляем? С одной стороны, он ездит целоваться с Брежневым, о чем есть соответствующие фотокарточки, и Брежнев называет его «наш Сашей».
«Наш Саша не подведет».
Или «наш Саша не подведет», как-то так это все цитируется. А с другой стороны, это человек, который внезапно открывает окна свободы. Ефим.
Лена, ты вначале провела параллель между перестройкой и пражской весной. И эта параллель, разумеется, существует. Но надо понимать смысл этой параллели. Она не в том, что коммунисты попытались совершить глубокие коренные преобразования реформистского типа и так далее. Это параллель в одном. Если свести всю тематику к самому одному короткому предложению, то это будет то, что партия коммунистическая заблуждалась, думая, что она руководит судьбами страны, что она предлагает реформистскую программу и способна ее реализовать. Как в случае с Горбачевым, так в случае с Дубчиком. Очень быстро оказалось, что она ничем не руководит и ничто никуда не ведет. Что она стала щепкой на гребне большой народной волны. И партия перестает ей руководить. Дубчик пришел к власти под лозунгом «Социализм с человеческим лицом». Это было не случайно. Он действительно хотел не устранить социализм, а усовершенствовать его, дав ему человеческое лицо.
Косметический ремонт. Такой,
косметический ремонт. Точно так же. Такую же ошибку в кавычках. Это не историческая ошибка, конечно, но это партийная ошибка. Совершил Горбачев, когда соединил, сочетал свою перестройку и ускорение с гласностью. Он же ведь собирался ускорять не капитализм, а социализм. Семимильными шагами идти к коммунизму. Вот был в чем смысл. Но как только он открыл шлюзы свободе слова, гласности, население стало играть по своим законам. В Чехословакии буквально. Он не собирался отменять цензуру. Цензура пала, как сказал на собрании Павел Когут тогда. Цензура пала. То есть Дубчик ее не отменял. Она действительно как отвалившееся родимое пятно, как что-то устаревшее. Цензоры перестали приходить в здание цензуры, перестали что-либо цензурировать.
Сами.
Стихийное развитие.
Это произошло уже в феврале, 18 февраля того же года. Понимаете, в январе сменился генсек, персек. А в феврале уже общество буйствовало и шло по-своему. И напрасно пытался Дубчик вместе со своими товарищами по ЦК, из них многие были реформисты, а многие сталинисты, представить народу нечто, как бы какое-то целеполагание. Называлась это программа действий КПЧ. Принято было уже в апреле. Многое из того, что Горбачев потом предлагал, уже там было в программе действий. Самоуправление заводское, создание заводских советов, территориальная форма самоуправления. Но еще оставалась руководящая и направляющая роль Компартии. Представьте себе, апрель. А в мае уже оказалось, что в стране полно зародышевых, но уже существующих политических сил. Они появились то в виде клубов, активных, беспартийных, клуб политических заключенных, то в виде уже партий, потому что начала возрождаться социал-демократия, которую запретили коммунисты после 1948 года. Она как бы слилась с Компартией. Вдруг она опять появилась, там появились старые деятели, которые не вошли в Компартию. И она потребовала, она подала заявку в Министерство внутренних дел на регистрацию. Представляете себе, что в течение буквально 4-5 месяцев страна оказалась в ситуации плюрализма политического, чего Дубчик вообще не представлял себе во сне. Да. Почему он не мог закрутить эти гайки, как этого требовал Брежнев? Ну, потому что он себя чувствовал на этом гребне народной волны, которая его несла. Его очень любили. В населении еще не было такого популярного коммуниста, как Дубчик. Это что касается заслуг. Что касается незаслуг, это то, что он был исключительно слабым человеком. Многие хорошие люди оказываются плохими политиками. Он был очень слабым человеком. Он не смог противостоять ни своему населению, ни партийным товарищам из Москвы. Хотя его Брежнев буквально уговаривал. И закончилось Дубчика, его внутреннее эмоциональное развитие тем, когда во время последнего телефона в разговор с Брежневым, Брежнев сказал ему: «Саша, ну ты что, ты же мне обещал в Чьерне, обещал, что снимешь Голдштюкера, Пеликана». Это были руководители средств массовой информации в значительной степени. Пеликан, Ежи Пеликан был директором телевидения, представителем Союза писателей был Голдштюкер. Всего о трех там шла речь. Ты же обещал, что ты их снимешь, а Дубчик ему на это ответил: Леонид Ильич, выполняйте свои указания, что вам диктует Политбюро, выполняйте. Я их снимать не могу, потому что это означало бы идти против своего народа. А этот Дубчик тоже не мог сделать. И вот он как бы болтался между этими двумя силами. В результате он был сам удивлен вторжением и сказал, как известно тогда: «Это они сделали мне». Он же был настоящий коммунист, проверенный. И русофил, в принципе, человек, который вырос на территории Советского Союза в Киргизии. «Это они сделали мне».
По-русски он, по-моему, говорил почти без акцента.
Он говорил прекрасно по-русски, с Политбюро говорил по-русски всегда.
Андрей, есть добавить что-нибудь к этому портрету, политическому портрету Александра Дубчика?
Может быть, только вот мое личное воспоминание как раз вот с ноября 89 года, потому что Александр Дубчак после того, как его сняли со всех постов, исключили из партии, жил в Братиславе, в общем-то, тихо, незаметно, работал в каком-то предприятии, если я помню, юристом. В общем-то, никак не подавал никаких знаков жизни. Да? Он не присоединился к диссидентам. Только вот в 88 году он дал интервью одной итальянской газете. И тут он немножечко всплыл. Да? И когда вот началась бархатная революция, он через несколько дней тоже появился, приехал как раз вот в Прагу вот на один из крупнейших митингов того времени. И я помню, как все как бы ждали. Вот это была эта легендарная фигура, которой, чье имя просто люди рисовали где-то на стенах и так далее. Он ассоциировался с этим движением. И он начал говорить, и это был такой как бы... Такой партийный язык, вот так это
какое разочарование.
И мы там так стояли, там, я не знаю, сколько, 300 тысяч человек. Да, нет, как бы время уже...
устаревшим.
Время уже ушло. Причем, как бы, вот когда вот он выходил на эту трибуну, толпа просто скандировала его имя, когда он закончил, ну так как бы вежливо похлопали.
Может быть, добавить просто несколько черт. Прежде чем Дубчик ушел, он уходил со своих постов, вернее, его выжимали из всех постов последовательно. Он, как председатель Федерального собрания, еще успел подписать тогда, уже при Гусаке, но это начало. Гусак сменил Дубчика, и Дубчик подписал закон об использовании полицейских обушков. Он так вошел в историю... Дубина. Он так и вошел в историю, как дубинковый закон. По этому закону уже разгоняли, били и арестовывали чехов, которые попытались отметить первую годовщину вторжения. 69-й август. Мощными демонстрациями. Их уже разгоняли по дубчиковскому дубинковому закону. Одно обстоятельство. Другое, я это прекрасно помню, когда вокруг подписания хартии 77 обсуждали как бы в штаб-квартире хартии.
Который Ефим подписывал.
Я ее подписал тоже, да. Позднее чуть, но я помню, когда подписала второй список, так называемый, и в штаб-квартире, можно сказать, в среде людей вокруг Гавела хотели, чтобы подписал и Дубчик. Это очень укрепило бы позиции хартии.
Да.
И посредством одного общего знакомого и Дубчика, и хартистов, пана Кусова, один из немногих словацких коммунистов, который и не поддержал вторжение, протестовал, а потом подписал хартию. Всего четыре словака тогда подписали хартию, и Кусы отправился к Дубчику с копией хартии. Дубчик внимательно прочитал, это известно все это в воспоминаниях, прочитал и сказал, что это не мой путь. Я остаюсь коммунистом, я буду общаться с центрами коммунистического движения в Италии, в Испании тогда разворачивалось движение еврокоммунизма, если помните. И он никогда не подписал хартию. То есть это был весьма... Я бы сказал, почти шизофреническая раздвоенность. Но почему он оказался таким демократом? Что, во-первых, он добрый человек, просто сам по натуре очень добрый человек. Мягкий, вежливый, добрый. А во-вторых, демократизм – это форма существования чехословацкого общества. Врожденный, я бы сказал, унаследованный культурного типа демократизм. Не то, что идейное, от головы идущее познание, что демократия лучше, а просто... бытовое восприятие мира, что меня всегда поражало, когда министр, там, пробегая по лестнице и видя поломойку, которая мыла лестницу, он всегда останавливался и говорил: «Пани Новакова, как дела, как ваша внучка?» Вот такое сердечное отношение, оно было и при коммунизме даже, потому что этого как бы выхолостить из сознания народа нельзя, или очень непросто. Вот таким был Дубчик. Он любил очень людей, он с ними встречался, они его целовали. Знаменитые актрисы дарили ему цветы. И ему, он не мог ни пойти против своего народа, ни пойти против своей идеологии коммунистической.
Вот для того, чтобы закончить этот эпизод нашего разговора, предлагаю нам посмотреть записанный мною заранее в Москве разговор с Томашем Гланцем, словистом, профессором, известным специалистом в истории русского авангарда и восточноевропейского перформанса, что интересно. Томаш говорит о том, что 68-й год вообще был отмечен такой театрализацией политики и приходом политики в театры. Это касалось не только Чехословакии, это касалось и Европы в целом. Процесс начался еще в середине 60-х до 68-го.
В политической практике вот такая театрализация общественной жизни, безусловно, сыграла большую роль. А в Праге это можно отнести, например, уже в середине 60-х годов к выступлению Алена Гинзберга и к традиции так называемого «Майалеса». студенческих таких карнавальных манифестаций, которые происходили именно в мае и носили в том числе и политический характер с определенного момента. И Аллен Гинзберг, который приехал тогда в Чехословакию, кстати, Советского Союза, где он был принят очень тепло, как представитель левой, как бы коммунистической американской литературы интеллигенции, он приехал в Чехословакию, где был избран королем Майалеса. Это был гигантский перформанс студенческого движения того времени, который показал, как практика художественная, в том числе театральная, и практика политической, общественной деятельности в определенный момент начинают друг друга обслуживать своим набором приемов и своими инструментами, так сказать. В самом 68 году возникают тоже образы с политическим содержанием, которые совершенно не основаны на неких утверждениях или политических заявлениях, а которые чисто визуальные. Например, одним из самых сильных таких образов «Пражской весны», как мне кажется, на это могут быть, конечно, разные взгляды, не будет несправедливым, если сказать, что одним из самых мощных образов является генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии Александр Дубчик в плавках, который идет купаться на досуге, даже там прыгает с вышки в месте, где с ним купается народ. Это не закрытый какой-нибудь бассейн политбюро, а это общественное место. И фотодокументация этого события попадает на обложку журнала «Младый свет». Это в переводе на русский «Молодой мир», очень популярный журнал того времени. И весь народ видит своего генсека в плавках, который улыбается своей незабываемой улыбкой. И это становится образом, который гораздо мощнее как бы самих заявлений Политбюро, поскольку на уровне политических событий «Пражская весна» является несколько странным с сегодняшней точки зрения, как бы освобождением, странным как бы социализмом с человеческим лицом, поскольку не оспаривается ведущая роль коммунистической партии. Там в одном самом радикальном тексте, который был опубликован Вацлав Гавел, тогда предлагает, что, может быть, однажды имело бы смысл думать о создании еще одной партии, что была не только одна коммунистическая партия, но была еще одна, может быть, какая-нибудь партия. То есть вообще не обсуждается всерьез система демократической политической системы, как она известна в Западной Европе. И, тем не менее, возникает ощущение эйфории, да? Которое обосновано, это не ложное впечатление. Но если думать о том, на чем оно было основано, то я думаю, такие визуальные, перформативные какие-то символы играют значительную роль.
Коллеги, чудесная история. Плавки Дубчика, да?
Плавки я хочу не о плавках Дубчика, а о другом эпизоде, тоже связанном с плавками, и с другой стороны, немножко из другой эпохи. Он просто хорошо иллюстрирует, как изменилась в течение 20 века, вот к 68 году, политика. Первый эпизод относится к 1920 году Германии. Некий фотограф газеты Illustrated Zeitung подловил купающихся. Тогда, значит, только что закончилась Первая мировая война, в Германии установилась республика, та самая Веймарская. Правят социал-демократы, президент Фридрих Эберт и его ближайший сподвижник Носке, министр внутренних дел. И вот их поймали, как они купаются в каком-то озере, и они сфотографировались, улыбающиеся, опять же, в плавках, в таких той эпохи, длинных таких. И это на первую полосу, опять же, как в случае с Дубчиком, дала вот эта самая газета. Это вызвало бурю возмущения. Это воспринималось как унижение государства, унижение достоинства поста президента и министра внутренних дел. Фу, сказала большая часть общества, включая даже многих избирателей социал-демократии. В 20-м году было вот так. То есть политик должен стоять на пьедестале, там, в цилиндре, в строгом костюме. А в 68-м году было стремление увидеть политика в плавках, увидеть его простым, таким же человеком, как и все остальные.
Сексуальная революция происходит в те годы. Происходит освобождение, либерализация поля запретов и цензуры. И, мне кажется, это тоже было одним из подтекстов «Пражской весны». Но очень многие люди вспоминают, что для того, чтобы подразнить, что ли, советских солдат или показать им свое возмущение, парочки демонстративно целовались на улицах.
Все же не Париж, чтобы же 68 было там покруче.
Окей. Я как раз хочу про атмосферу немного поговорить, атмосферу и «Пражской весны», и того, что случилось после вторжения советского. Ефим, вы приехали в Чехословакию в каком году?
В 69-м в конце.
И это была эмиграция.
Ну, несомненно, но тот вариант дозволенной эмиграции, когда человек женился или выходил замуж, девушка, и я приехал сюда на постоянное место жительства со своей молодой женой. Но я хочу сказать, почему Дубчик в плавках? Тот смысл, который был на поверхности, который чувствовали все, или понимали, или чувствовали селезенкой, было то, что это было совершеннейшее исключение из нравов и порядков коммунистического общества, в котором мы жили. Почему? Во-первых, Дубчик не был геронт. Ему было, как вы сказали, 46. Во-вторых, он стройный, молодой, в плавках. На лице довольно грустная улыбка печального Пьеро, но все-таки улыбка. И он в этих плавках разительно отличался от всех товарищей по партии. Ну, представьте себе на одну секунду Брежнева, прыгающего.
Не, невозможно.
Невозможно. Это выглядит
так. Это комично. Его фотографии в плавках, но они просто никогда не публиковались.
Комично.
В то время как именно этим можно было гордиться. Что касается культурной атмосферы,
да,
то, конечно, это заслуживает особого разбора. Пражская весна, потому она и хороша, что она коротка. Она не успела никому приесться. Она ведь всего продолжалась полгода, скажем так.
Полгода.
Да?
Когда я думаю об этом годе, почему я говорю год Дубчика? Потому что это год невероятной энергии. Он столько рефлексии породил, культурной, исторической, но это очень короткое время.
Ведь потом, после этого полугодия, начался примерно 20-летний период, который здесь именовался в начале нормализации. То есть приведение общества в ту норму, в которой живут Брежневы в своих длинных пиджаках, и никто не прыгает в плавках. Но этих полугода хватило. Все говорят здесь, что этих полугода свободы, это был такой глоток, глубокий глоток свободы, который позволил пережить последующих 20 лет. Потому что каждое поколение живет ведь этим символическим глотком. Его хватает на одно поколение. И это поколение знало, что такое вот эта свобода в ее тогдашнем исполнении. Что это значит? Пала цензура. Пала цензура в любом виде. И, кстати говоря, и та же самая сексуальная революция, она здесь проявлялась. Потому что возникли стриптизы, известное дело. Но не только, разумеется, в этом. Пала цензура – это означало совершенно уникальное положение журналистов, еще тогда не зависящих от финансирования, потому что они же все были газетами или телевидением государственным. Тогда же не было общественно-правового. То есть они получали регулярно зарплату, но могли писать все, что угодно. Многие потом за это и поплатились, но были замечательные карикатуры. Я их одно время собирал, где высмеивался Советский Союз, превозносилась демократия. И все это, как говорится, за государственные деньги, за счет тогдашнего коммунистического государства. То есть вот эта необыкновенная свобода, достаточно сказать, что театры ставили все, что угодно. Тогда и абсурдный театр, и хэппенинги, так называемые, всех видов. Кстати, Маялес, это студенческий карнавал,
да,
тоже
это
вид хэппенинга. Там сочеталось культурное и политическое естественнейшим образом. Посреди культурного события произносились политические лозунги, да и само слово «свобода» перестало быть запрещенным, но еще не стало захватанным, девальвированным. То есть это была уникальная атмосфера, которая бывает обычно короткое время. Почему чехам в этом смысле повезло? Что эта атмосфера полной свободы не успела выродиться, не успела надоесть, не успела стать обычным, то есть неинтересным делом. Она была оборвана, пришла в грубая военная сила и оборвала ее. А значит, что она осталась для всех последующих поколений каким-то образцом, каким-то воспоминанием о будущем. То есть хотелось снова вернуться к этой атмосфере, всегда. Это довольно уникальная ситуация. Если бы так и было все, то, что коммунистический мир бы развалился, это само собой. Он, кстати, и начал разваливаться тогда. Из международных организаций вышли французы, итальянцы, все это вообще известно.
Это факт, который говорит нам, то есть это год, это событие, это советское вторжение, конечно же, резко пошатнуло авторитет Советского Союза в коммунистической общемировой конструкции, я бы конечно сказала. Это был, конечно, удар самим себе, в смысле собственной репутации, в деле коммунизма, как дело чистого, скажем так, да, вот чистого такого левого проекта. Ондра, 300 тысяч эмигрантов во времена, эмигрирующих по политическим причинам из Чехии в последующие 20 лет, 100 150 убитых или около 150 непосредственно во время августовских событий, несколько сотен пострадавших, атмосфера репрессий, которая так хорошо нам известна по романам Кундеры. Что для вас лично важнее? Как это вспоминается в кругу родителей, их друзей и среди ваших ровесников? Это победа или это поражение?
Я думаю, что, безусловно, поражение. Да, потому что это был крах надежд. И уже говорилось, что это как бы сильно понизило престиж как бы самой коммунистической идеи во всем мире. И Чехословакия, собственно, не была никаким исключением. За свою жизнь, может быть, я встретил 4, может быть, 5 верующих коммунистов. Так получилось, что я еще как бы час детства провел в Москве во время перестройки. Там эта вера была, что вот да, там перегибы, застой, а мы сейчас вернемся к этой чистой идее, как там придумал Ленин, или там Бухарин и так далее, и все как бы будет в порядке. Этих иллюзий у 99% жителей Чехословакии, как бы 70-х, 80-х, абсолютно не было. И может быть поэтому тоже реакция на Дубчика была такая, как бы вот растерянная, да, потому что все думали, ну да, мы как бы выучили урок, да, тот социализм вот этого типа реформировать невозможно, мы все поняли. А тут он говорит, нет, вот давайте вернемся к идеалам 68-го года. А это уже было невозможно.
Вот у меня еще один вопрос, когда я думаю об этих 150 погибших в августовские дни 68-го года. Это фактически небесная сотня в Киеве. Я не могу не приходить к таким историческим параллелям, хотя, конечно, Слава, как историк, может меня за это критиковать. Какова была степень травматического переживания чехословацкого общества? Сакрализованы ли эти жертвы? Существует ли их пантеон? Какое отношение к ним в дальнейшей истории существует? Я думаю, конечно, что эти жертвы не породили большой любви к русским, к Советскому Союзу вообще. Это вообще недопустимая история. Как вокруг этого такое облако информации существует?
Ну, конечно же, сейчас, например, да, это все очень хорошо задокументировано. Все жертвы, у большинства есть какие-то памятники, например, на местах, где они погибли. Большинство из них это люди, которые попали под какие-то случайные пули, были задавлены танком или транспортом. Мифологизация в, скажем, позитивном смысле, она скорее вокруг Яна Палаха и Яна Зайца.
Мы сейчас вернемся к фигуре.
Вокруг этого действительно это была такая одна из последних всплесков, как бы вот попытка все-таки сохранить хоть что-нибудь, хотя, наверное, большинство людей понимало после августа 68 года, что сейчас уже будет все только хуже, да, и тогда уже началась эта эмиграция, да, особенно вот у нас как бы знакомые, их отец, он отсидел как раз 50-х годах, и он 23 августа, 2 дня после вторжения, он собрал всех, посадил в машину и уехали в Западную Германию, потому что сказал, я это уже видел, все.
Границы были открыты
еще. В то время, до, если я правильно понял, до лета 69-го, до весны.
Я бы ограничил осенью 68-го, когда советские войска потом взяли на себя работу на границе.
На границе.
И тогда остановился массовый выезд. До этого выезд был неконтролируемый.
Понятно.
Одна из замечательных свобод на этом празднике жизни была свобода передвижения. Угу. Чехи могли уезжать за границу в любом количестве. Не возвращаться или возвращаться – это их личное дело.
Это очень важная информация. Я предлагаю сейчас нам посмотреть еще один отрывок из этого опроса молодых людей. Коллеги задавали вопрос как раз про Яна Палаха и вот про эту личную готовность выходить или не выходить на защиту демократических идеалов. И как это воспринимается сейчас?
Вы знаете, кто такой Ян Палах? Что думаете о нем?
Я думаю, что его поступок был как раз реакцией на вторжение войск Варшавского договора, на то, что за ним последовало.
Палах для меня не герой. Геройский поступок для меня – это не сжечь себя, а скорее идти за что-то бороться. Или, например, в чем-то убедить других людей, повести их за собой. Но самосожжение – это не героизм. Это поступок, выражение такого странного отчаяния. Я не могу представить себе, чтобы я сделал что-то подобное. Скорее уж идти бороться.
Это была экстремистская реакция, но чего еще можно было в тот момент ожидать? Он выразил таким образом свой протест, таким крайним образом. Сейчас, наверное, это было бы невозможно. В нынешней ситуации человек бы рассуждал более нормально.
Если бы вы жили в то время, вы бы вышли на улицы, протестовали бы против вторжения?
Я бы не пошел, потому что идти с голыми руками против танков, вряд ли что-либо из этого получится.
Не знаю, трудно ответить на такой вопрос.
Коллеги, ну вот, вот дети реагируют вот так. Им вообще кажется это экстремизмом, поступок Яна Палаха, отчаянием, а нужно идти бороться, а не сжигать себя. Мне кажется, это ну, такое немножко непонимание исторического, конечно, контекста. Они говорят из себя самих, как если бы это было сейчас. И... Или я не права? Ундра, как вам кажется?
Я думаю, что просто никто... Даже мне, который родился как бы в начале 70-х, трудно себе представить реальную атмосферу вот этих месяцев.
Атмосферу, вот назовем ее политической и социальной депрессией, которая переходит, безусловно, на уровень личной депрессии. Еще раз, все это прекрасно у Кундера описано.
Да. И что мне кажется как бы самым вот, депрессивным, вот, что... Если вот, уже приводили аналогию с Небесной сотней, да, то в данном случае это были люди, которых сами же Чехи начали репрессировать. Уже Чехи без помощи, как бы, ну, то есть под чутким руководством советских товарищей, да, но фактически вот людей из партии, из работы выгоняли как бы сами же Чехи. Чехи разгоняли очень жестко демонстрации в августе 69-го года, да, и вот эта атмосфера...
Чешская полиция с дубинками, да, которые мы упомянули, да?
Так что вот это, вот это ощущение, что свои же люди начинают как бы сдаваться, подчиняться и хуже даже сами используют в своих целях, оно было как бы очень сильное. И то, что Ян Палах сделал, было именно попытка мобилизации вот тех, которые уже начинали терять веру. Mm-hmm. И на какую-то вспышку это сработало пару недель. Mm-hmm. Да, потому что его похороны там действительно уже была
были в Праге. Были демонстрации, да, в огромную демонстрацию.
Потом потихоньку все угасало.
Ефим, вы помните реакцию чешского общества в тот момент вот на эти события? Гибель людей, гибель Палаха затем. Как это вам вспоминается?
Разумеется, здесь очень важно понять, что глубочайшая травматизация чехословацкого общества не была связана с тем, что провалилась попытка создания некоего идеального социализма с человеческим лицом. Это было внеидеологическое чувство. Это было прежде всего чувство оскорбленного национального достоинства чехов. И Ян Палах сжег себя не потому, что он хотел восстановить социалистический эксперимент. Он, несомненно, хотел активизировать население тем, что напомнить им, что они оскорблены не как идеологи, а оскорблены как народ, как люди,
как
унижены,
организм.
Как общий, да, национальный организм. Это очень важно отметить, во-первых. Во-вторых, я и сам воспринимал, кстати, и вообще чехословацкое общество тогда, в момент самосожжения, воспринимало крайне неоднозначно. Читал я полемики философов ведущих, которые указывали на то, что самосожжение не европейский способ сопротивления. Это азиатский, буддийский способ сопротивления. Я все эти полемики хорошо помню и не хочу склоняться к какому-то однозначному одному выводу. Сам я сторонник активного сопротивления. И мальчиком тогда я считал тоже, что если уходить из жизни, то нужно унести с собой хотя бы одного врага. Коммуниста, врага. И сегодня я склоняюсь скорее к активному сопротивлению. Но здесь возникает совсем другой вопрос. До сих пор чехословацкое общество не знает, что такое реально активное сопротивление, потому что при нем гибнут люди. А вот увечить себя заключенным в тюрьмах было самое простое, чтобы не убивать никого, нанести повреждения себе. Известна психологическая самообманка, но в то же время она работает. И кто же победил? Вам, возможно, известно, что Палаха эксгумировали, выкопали, перевезли в родное селение недалеко от Праги, похоронили на участке родного дома, фактически, который можно было охранять, никого туда не пускали, чтобы не допустить демонстрации, много-много лет. Сейчас он, конечно, снова, это событие отмечается как центральное,
как центральное. Прошло 20 лет со времени его самосожжения, и правительство считало, что все забыто. Он достаточно оплеван, оболган, якобы стал марионеткой чужих людей, которые ему сказали, что огонь не сжигает, не жжет, и прочее, и прочее. Но прошло 20 лет, и первые демонстрации были не ноябрьские, а первые демонстрации были как раз в честь Яна Палаха.
Имеется в виду они... бархатная революция? Уже события... имею в виду... Нет.
Бархатная это революция в ноябре, а уже в январе, 16 января, прошел в Праге так называемая неделя Палаха. Угу. В честь Палаха. Угу. Каждый день. Это 89-й год, 20-летие совершенно, 20-летие самосожжения. Да. Каждый день полиция разгоняла водометами, арестовывала. Еще пражская бархатная революция была, бог знает когда, через 3/4 года. Люди уже этим рисковали, потому что чувствовалось, опять же, в атмосфере, что это событие является ключевым. Вот понять, что это ключевое событие, угу. На что он и рассчитывал. Но он-то наверняка, будучи мальчиком, рассчитывал на то, что он повлияет на настроение сразу же, через неделю, две, месяц. А оно все-таки, оно было как бы бомбой замедленного действия, но оно подорвалось. Эта бомба взорвалась под коммунизмом через 20 лет.
Это, конечно, удивительная сила, символическое событие. Слава.
Почему 68 год? Вот Ефим говорил, что это была такая концентрация как бы этой энергии освобождения. Это вот немножко, как мы тут затронули тему почти карнавального действия и так далее и тому подобное. Иногда вот упускают тот момент, что Чехословакия к этому пришла, к 68 году, минуя то, что было в 50-е годы в других тогдашних коммунистических странах. 56-й год особенно. Более ранняя важная дата для истории коммунистической эпохи. Это более кровавое и ужасное вторжение в Венгрию, расправа с национальным восстанием. Это событие в Польше, где было возвращение на политическую сцену Гомулки, который олицетворял вот этот самый национал-коммунизм. То есть как бы коммунизм правоверный, но вот с такими оттенками и как бы зарезервированным правом идти к коммунизму немножечко своим путем, не совсем таким, которым укажет Москва. Вот на самом деле Дубчик это примерно то же самое, но уже в других обстоятельствах, потому что 60-е годы, потому что другой контекст и европейский, и само общество уже другое, менее верящее во всю эту коммунистическую туфту, стремящееся более к свободе как бы реальной, а не ограниченной все-таки рамками той идеологии. Дубчик это такая парадоксальная фигура, что в нем одновременно есть, если его сравнивать с деятелями советскими, коммунистическими реформаторами, он так немножко одновременно и Хрущев, и Горбачев. А потом начинается нормализация, этот период 20 лет безвремени, заканчивающийся на сей раз уже успешным политическим карнавалом.
Вы смотрели и слушали «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Год Дубчика с Ярославом Шимовым, историком, Ефимом Фиштейном, политическим журналистом, русским и чешским, активным участником политической жизни Чехословакии, начиная с конца 60-х годов. И Ондра Соукуп, спасибо, обозреватель газеты «Господарские новины». Вела программу Елена Фанайлова.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».